Большими познаниями обладает сей человек, и не такое бы ему занимать место. С ним, мой миленький, надо обходиться вежливенько, ведь он...» Тут Пунин наклонился к самому моему уху. «Республиканец». Я уставился на Пунина. Этого я никак не ожидал. Из учебника Кайданова и других исторических сочинений я вычитал, что существовали когда-то в древности республиканцы, греки и римляне, и даже почему-то воображал их всех в шлемах, с круглыми щитами на руках и голыми большими ногами, но чтобы в действительности, в настоящее время, особенно в России, в губернии, могли находиться республиканцы, это сбивало все мои понятия, совершенно путало их. — Да, мой миленький, да, Парамон Семенович — республиканец, — повторил Пунин. — Вот вы и знаете вперед, как о таком человеке отзываться. — А теперь пойдемте в сад. Представьте, что я там нашел. Кукушкино яйцо в гнезде у горехвостки. Чудеса! Я отправился в сад вместе с Пуниным, но мысленно все твердил — республиканец. Республиканец. Тот. Решил я, наконец, у него такая синяя борода. Мои отношения к этим двум личностям, Пунину и Бабурину, определились окончательно с самого того дня. Бабурин возбуждал во мне чувство враждебное, которому, однако, в скором времени примешалось нечто похожее на уважение. И боялся же я его. Я не перестал бояться его даже тогда, когда в его обращении со мною исчезла прежняя резкая строгость. Нечего говорить, что я Пунина не боялся. Я даже не уважал его. Я считал его, говоря без обиняков, за шута, но полюбил я его всею душою. Проводить целые часы в его обществе, быть с ним наедине, слушать его рассказы стало для меня истинным наслаждением. Бабушке очень не нравилась эта душевная близость с человеком из простецов. Но я, как только мне удавалось урваться, тотчас бежал к моему забавному, дорогому, странному другу. Свидания наши стали особенно часты после удаления мадемуазель Фрике, которую бабушка отправила обратно в Москву в наказание за то, что она вздумала пожаловаться заезжему армейскому штабс-капитану на скуку, господствовавшую в нашем доме. И Пунин, с своей стороны, не тяготился продолжительными беседами с 12-летним мальчиком. Он словно сам искал их. Сколько переслушал я его рассказов, сидя с ним в пахучей тени на сухой гладкой траве, под навесом серебристых тополей или в камышах над прудом, на крупном и сыроватом песку обвалившегося берега, из которого, странно сплетаясь, как большие черные жилы, как змеи, как выходцы подземного царства, торчали узловатые коренья. Пунин в подробности рассказал мне свою жизнь, все свои счастливые и несчастные случаи, которым я всегда так искренне сочувствовал. Его отец был диаконом. Чудесный был человек, однако под хмелем строг до беспамятства. Сам Пунин учился в семинарии, но не выдержав поронций и не ощущая в себе расположения к духовному званию, сделался мирянином, вследствие чего произошел все мытарство и стал, наконец, бродягой. «И не встреться я с благодетелем моим Парамоном Семеновичем», — прибавлял обыкновенно Пунин, он иначе не величал Бабурина, — «погряз бы я в пучине бедствий, безобразия и пороков». Пунин любил высокопарные выражения, и если не ко лжи, то к сочинительству и преувеличиванию поползновения имел сильное. Всему-то он дивился, от всего приходил в восторг. И я в подражании ему тоже пускался преувеличивать и восторгаться. «Да ты какой-то бесноватый стал, перекрестись, что ты это?» — говаривала мне старая няня. Рассказы Пунина занимали меня чрезвычайно, но больше даже его рассказов любил я чтение, которое он производил со мною. Невозможно передать чувство, которое я испытывал, когда, улучив удобную минуту, он внезапно, словно сказочный пустынник или добрый дух, появлялся передо мною с увесистой книгой под мышкой и, украдкой кивая длинным кривым пальцем и таинственно подмигивая, указывал головой, бровями, плечами, всем телом на глубь и глушь сада, куда никто не мог проникнуть за нами и где невозможно было нас отыскать. И вот удалось нам уйти незамеченными, вот мы благополучно достигли одного из наших тайных местечек, вот мы сидим уже редком,